алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мои собеседники – Жан-Франсуа Ротель, профессор Оттавского и Карлтонского университета в Канаде, и Эмиль Аслан, профессор политологии факультета общественных наук Карлова университета в Праге. И вместе с ними мы продолжаем серию передач о войнах России, Чечне и в Украине. В первой части передачи предлагаю поговорить с канадским экспертом Жан-Франсуа Ротелли. Жан-Франсуа Ротель – канадский исследователь, историк, эксперт Института европейских, российских и евразийских исследований Джорджтаунского университета в США. Для написания своей диссертации он провел 13 месяцев полевых исследований в России, в том числе полгода на Северном Кавказе, в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Уважаемый Жан-Франсуа, почему разная реакция Канады, власти и людей в отношении России в этих двух войнах? То есть чем ты это объясняешь?
Реакция отличается, потому что, помимо проблемы диаспоры, суть заключается в том, что на самом деле нет политической воли для рассмотрения военных преступлений или преступлений против человечности, которые были совершены в постсоветских странах, особенно в Чечне. Здесь нет символизма, здесь нет политического капитала, который можно было бы развить. Поэтому канадское правительство и палата общин никогда не начинали процесс расследования или обсуждения этой темы в Канаде. Таким образом, реакция на сообщество ЛГБТК и его репрессии в Чечне была намного больше, чем на российские военные преступления, особенно во время Первой и Второй войн. Поэтому в Канаде действительно нужен политический резонанс на российское преступление, чтобы действительно увидеть развитие канадской политики или реакции. В случае с Украиной очевидно, что этот нюанс присутствует. Необходимость реагировать на преступления против украинцев сильной украинской общиной в Западной Канаде. Поэтому ни один политик не может обойти этот вопрос в случае с Чечнёй, как, например, это происходит в Австрии или в скандинавских странах, где кавказские или чеченские общины мобилизуются, чтобы сделать известными преступления, совершенные Россией. Таким образом, у вас есть два явления – канадский парламент или канадские политики, которые не знают дела и не заинтересованы в том, чтобы размышлять или обсуждать историю этих преступлений, и отсутствие реальной диаспоры, сообщества или даже академических мероприятий, которые способствуют более глубокому размышлению о российских преступлениях, будь то в Чечне или в Украине. Поэтому я думаю, что Канада очень сильно отстает от таких стран, как Польша. Простое обсуждение в более широком смысле преступлений, совершенных на постсоветском пространстве с момента окончания Советской империи, было бы чем-то важным в Канаде, но в среднесрочной перспективе, как я уже говорил, это не то, что мы ожидаем увидеть.
Как армия вела себя в Чечне? То есть сегодня, сравнивая с тем, что ты видишь в Украине, как бы ты сказал, в чем сходство и в чем различие?
Если сравнивать преступления и образ действий российской армии в Чечне, то они были более жестокими и включали в себя больше военных преступлений. В частности, то, что гораздо ближе к понятию геноцида. В случае с Украиной мы видим, что военная стратегия или доктрина похожи, как, например, массированное использование артиллерии, бомбардировки гражданских центров, фильтрационные лагеря. Но в то же время мы остаемся в доктрине чрезвычайно кровавой войны. В ней геноцидная перспектива не была установлена определенным образом на всей территории. В Чечне оккупация во время Первой и Второй войн проходила быстро и действительно привела к уровню насилия и уровню потерь, которые были намного выше по отношению к населению, по отношению к размеру территории. То есть высокий уровень на другой сравнительной шкале. Но в то же время, когда мы говорим о тактике, когда мы говорим о стратегии, я не уверен, что российская армия сделала хоть какие-то выводы на своих ошибках в Грозном в 1994 году. Например, если говорить о вводе танков в Грозный и вторжении Киев, то мы видим, что как и в Грозном, так и в Киеве действия российских военных стали катастрофой. Неудача со взятием Киева в начале войны, как и неудача со взятием Грозного, в какой-то мере были результатом использования неизбирательных бомбардировок городов, использования воздушных бомбардировок, операции по зачистке, которые в значительной степени стали результатом неудачи со взятием Киева. Так что с точки зрения операции не такая уже большая разница, но с точки зрения масштаба злоупотреблений, то преступления, совершенные в Чечне, были на гораздо более высоком уровне, даже если мы сегодня говорим о них намного меньше.
Удивило ли тебя преступление российской армии в Украине после преступления российской армии в Чечне?
Я не был удивлен тем, как русские решили подойти к самой войне. Это обычная стратегия. Мы видели ее в Сирии, мы видели ее в Украине, мы видели ее в Чечне. В некотором смысле Москва в начале конфликта объявила о своих намерениях воспроизвести чеченскую модель, имея геноцидный дискурс с самого начала конфликта с несколькими элитами российского правительства. И он был применен в пропорциях, отличающихся от того, что мы видели в Чечне, в частности. Но то, что меня особенно удивило, так это решение европейских и западных стран не реагировать больше на преступления, совершаемые русскими в Украине. Я понимаю, что российские преступления в Чечне рассматривались западными странами по-другому, в частности из-за того, что Чечня находилась в пределах границ России. Но дело в том, что, несмотря на геноцидную риторику в Москве и геноцидные действия в пригородах Киева и в Донбассе, западные страны, похоже, не готовы серьезно воспринимать российский подход. Мы серьезно относимся к тому, что Украина стала мишенью для вторжения. Мы также понимаем, что идет агрессивная война. Но в то же время мы игнорируем российскую стратегию, которая существует с 90-х годов и которая на самом деле не изменилась по сравнению с бывшей Советской империей. Будь то в Украине, в странах Балтии, или в Чечне. Российский подход военных преступлений, преступлений против человечности с тенденциями геноцида, это то, что почти принято как доктрина, которая является чисто российской и в которую нельзя вмешиваться или изменить в целом ситуацию.
Насколько реально признание геноцидом депортации чеченцев и то, что происходило в Чечне, на фоне того, что в 2004 году, 24 февраля, Европарламент принял решение, которым обозначило депортацию как акт геноцида?
К сожалению, канадская точка зрения на российские или советские преступления за длительный период крайне отличается. Из-за политического давления со стороны украинской диаспоры в Канаде быстро был признан Голодомор. Но когда преступления были совершены во время Первой и Второй чеченских войн, в канадском парламенте практически ничего не обсуждалось. Нет ни одного движения, которое было бы заинтересовано в том, чтобы каким-то образом инициировать расследование или признание российских преступлений, выходящих за пределы украинской территории. В Канаде мы хорошо знаем о преступлениях, которые совершил Советский Союз, в плане политических репрессий, военных преступлений и так далее. Но, несмотря на это, знание о преступлениях советского государства, депортации народов Северного Кавказа или Крыма остаются практически неизвестными в канадском политическом процессе. В среднесрочной перспективе, когда возникает дискурс о деколонизации России и признании этих преступлений или о геноцидных тенденциях сотен лет в России, эти размышления на канадском уровне в основном касаются украинского вопроса. Как мы видели в Европе, в Украине и Польше, это не то, что находится в канадском политическом спектре в среднесрочной перспективе.
Аналитики, журналисты, они, когда пишут об Украине сегодня, они говорят о том, что это то же самое, что было в Чечне.
Конечно, в настоящее время существует проблема восприятия в отношении понимания преступлений России в Украине. И эти преступления видны в восприятии текущей войны, но не в восприятии тенденций, которые являются частью отношения российского правительства и российской армии к меньшинствам в России, а также к ее способу ведения войны. Так что в плане журналистского или в плане даже академического анализа мы остаемся в рефлексии по отношению к войне в Украине, чтобы понять основные тенденции войны, не видя на самом деле связи или сравнительного восприятия с тем, что русские делали в течение 30 лет. Поэтому, когда мы сравниваем и противопоставляем, например, то, как обращались с Мариуполем, это в некотором смысле напоминает нам то, как обращались с Грозным в начале Второй Чеченской войны. Когда вы смотрите на то, как были созданы лагеря или камеры пыток в Харьковской области, это очень похоже на то, что мы видели во время Второй Чеченской войны. Когда мы смотрим на некоторые политические убийства, которые были в других регионах, это без сомнения напоминает нам то, что было сделано, например, в Самашках. Поэтому, когда мы сравниваем и противопоставляем, когда мы не наказываем российские преступления, российский метод, в некотором смысле российская доктрина продолжается. Но проблема сейчас в том, что наше журналистское, аналитическое восприятие в некотором смысле украиноцентрично. Оно не отражает деколонизацию или справедливость перед лицом российского поведения.
Уважаемый Жан-Франсуа, мы же знаем, что в Украине воюют и канадские добровольцы. Ну, чаще всего, наверное, это украинского происхождения. Как правительство смотрит на это?
Существует чрезвычайно большое количество добровольцев, которые мобилизованы для того, чтобы отправиться воевать в Украину. Канадское правительство не предложило прямой поддержки этим добровольцам, но в то же время канадское правительство не создало никаких препятствий и ясно дало понять, что люди, которые отправятся воевать в Украину, не будут подвергаться уголовному преследованию. И мы видели, как многие бывшие военнослужащие канадских вооруженных сил либо уходят в отставку, либо берут отпуск, чтобы поехать в Украину для поддержки движения. Так что в целом мы видим в будущем готовность позволить канадцам поддерживать войну в Украине через поддержку беженцев, через финансовую поддержку военных усилий или с молчаливого согласия посылать добровольцев воевать в иностранном легионе или в различных группах в Украине.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев и вместе с моими гостями Жан-Франсуа Гателем, канадским историком, экспертом по России и Северному Кавказу, и Эмилем Асланом, чешским аналитиком и специалистом по вооруженным конфликтам, мы говорим о войнах России в Чечне и в Украине. Во второй части передачи я предлагаю вашему вниманию беседу с политологом Эмилем Асланом. Доктор наук, профессор Эмиль Аслан, автор около 200 академических публикаций и журнальных колонок, вышедших на английском, немецком, русском и чешском языках. Эмиль Аслан готовил аналитические доклады для Министерства иностранных дел, Министерства обороны Чехии, в том числе и для НАТО. Уважаемый Эмиль, уже год, как мы наблюдаем вторжение России в Украину. За прошедший год мир столкнулся со многими проблемами, которые были проигнорированы в войнах России в Чечне в 90-х годах 20 века. И для вас вторжение России в Украину было ожидаемым?
Какое-то гибридное вторжение по типу Донбасской или Крымской, в принципе, оно ожидалось многими, или продолжение этой, такого типа вторжений. А также, в принципе, многие ожидали, включая меня, скорее такое частичное вторжение, то есть не полномасштабное вторжение, которое имело место в феврале прошлого года, а вот частичное по некоторым направлениям. Потому что, в принципе, мало кто ожидал, что россияне, имея около 300 тысяч войск, действительно планировали полномасштабное вторжение с целью захватить Киев. Наверное, все-таки в Москве считали или ожидали, что украинская армия не будет сопротивляться, они ожидали что-то наподобие аннексии Крыма или вот гибридного вторжения на Донбассе, да, что вот украинская армия не будет оказывать сопротивление, что в течение нескольких недель русским удастся захватить почти всю Украину, или целую Украину, или, по крайней мере, восточный берег Днепра. Что касается параллелей между российскими военными операциями на Северном Кавказе, в частности в Чечне, и тем, что происходит с февраля прошлого года в Украине, то тут также есть множество аспектов. Я бы, наверное, обратил внимание на то, что, хотя многие ожидали обратного, российская армия все-таки не научилась вводить свои войска умным образом, так по всем законам военной науки. Что мы увидели, в принципе, в 1994-1995 году, в январе в Грозном, когда российские танковые колонны входили в город, когда российские танковые колонны путешествовали по автострадам Чечни. Нечто подобное происходило и вот на подступах к Киеву, в северной части, в феврале-марте прошлого года, когда колонны, в принципе, располагались на десятках километров. Они останавливались на долгие дни на этих автострадах. Потом их можно было украинским отрядам, украинским вооруженным силам уничтожать. Да, вот нечто подобное происходило и в Чечне, когда, естественно, у чеченцев не было в 90-е годы, в начале нулевых не было такой артиллерии, не было такой тяжелой техники, но им тоже удавалось довольно-таки эффективно уничтожать российские моторизированные колонны в горных ущельях и так далее. То есть вот этот аспект, а также можно говорить о других аспектах, они почему-то не были учтены российским военным командованием. Когда говорю о иных аспектах, то можно вспомнить, например, забрасывание городов, вообще населенных пунктов, волнами, массами солдат, что происходило, в принципе, в некоторые моменты вооруженного конфликта в Чечне, когда российская армия наступала, и что происходит по сегодняшний день. Мы видим, что вот эти людские волны идут на Бахмут, российские солдаты умирают сотнями. В принципе, ну, военное командование ничему не научилось. Нету цены человеческой жизни для российских офицеров высшего командного состава, офицерского состава и так далее. Вот это только два аспекта из тех, о которых можно говорить, сравнивая, например, военные тонкости российского вторжения в Чечне в 90-е или в начале нулевых годов и то, что происходит сейчас в Украине.
Война идет уже год. Активно Запад помогает Украине всем, чем может. Насколько хватит этой поддержки? Нет ли опасности, что население стран, имеется в виду западных стран, устанут от этой войны?
Да, я думаю, что это очень серьезный аспект вооруженного противостояния, потому что действительно, несмотря на то, что умирают украинцы и лишение приходится на голову украинским военным солдатам, ополченцам и гражданскому населению, но многие в западных странах, правительство которых оказывает поддержку украинской армии и украинской экономики, видно, что они устают от этого конфликта. Это не только усталость от новостей в средствах массовой информации, это также усталость от того, что экономическая ситуация все-таки несколько ухудшается в этих странах. Но на сегодняшний день то, что мы видим, это все-таки довольно-таки высокая поддержка правительств западных стран, что касается оказывания всесторонней поддержки украинцам, украинской армии, украинскому государству. Надеемся, тут я говорю не как обозреватель, а как гражданин, как человек, который понимает, что испытывают на сегодняшний день, с какими тяготами борются украинцы, и что бы угрожало крайний случай военной оккупации полномасштабной страны российских войск. Надеюсь, что вот эта усталость не примет такие формы, из-за которых существенная поддержка в сторону Украины каким-то образом ослабнет.
Уважаемый Эмиль, участие чеченцев в этом конфликте по обе стороны фронта, кстати, это не впервые в истории, такого же рода действия происходили и в XIX веке во время турецко-российских войн. В нынешней ситуации чеченская диаспора, чеченские отряды под флагом Украины воюют против чеченцев, которые воюют под российским флагом. Участие чеченских отрядов, политика чеченской диаспоры смогут ли нанести репутационный вред главе Чеченской Республики?
Если ситуация останется в рамках той, которую мы видим на сегодняшний день, то, скорее всего, вряд ли, потому что все-таки контроль над СМИ, над вообще информационным простором в рамках Чеченской Республики, он полностью под контролем Рамзана Кадырова и его окружения. Есть информация в Чечне, судя по всему, что существуют чеченцы, которые сражаются на стороне украинцев, на стороне украинской армии. Какое-либо влияние эта информация, судя по всему, на сегодняшний день не имеет. Тут надо, кроме всего прочего, иметь представление о том, откуда чеченцы, которые сражаются на стороне украинской армии, откуда они рекрутируются или откуда они поступают в Украину. Это в основном молодежь или люди постарше из чеченской диаспоры, например, в Западной Европе. То есть очень сложно на сегодняшний день попасть чеченцу, который родом из Чечни, который как бы жил в Чечне, попасть в Украину. Это очень сложно и, можно сказать, даже невозможно. Контроль над людскими ресурсами, да, в кавычках, со стороны режима Рамзана Кадырова, он огромный в самой Чечне. Так что в основном эти люди идут туда не из Чечни воевать на стороне Украины, а идут, например, из Франции, из Норвегии, да, из разных стран Евросоюза и вообще европейского континента, Западной Европы. А вот влияние какого-то линейного между вот тем, что вот эти люди сражаются на стороне Украины, тем, что происходит на сегодняшний день в Чечне, нету. Да? Так что если какое-то влияние и будет в будущем, то, наверное, оно будет ограниченным.
Почему Украина сделала первый шаг, но не до конца? То есть она не признала Чеченскую республику Ичкерию, но признала оккупацию Чеченской республики Ичкерия. То есть какой-то шаг сделан, но не сделан до конца. По вашему мнению, с чем это связано?
Украинцы, для которых важен принцип территориальной целостности, то они не будут признавать как бы независимость Чечни и вообще независимость любой какой-то автономной республики или отколовшейся провинции. Это для них принципиальный вопрос, потому что они бы, если бы они вступали иначе, то они бы поставили под вопрос собственные принципы, за которые они сражаются. Но, с другой стороны, тут есть сильная мотивация в Киеве, что надо каким-то образом попытаться сплотить людей, включая некоторые этнические автономии в самой России или там, представители этнической автономии, у которых есть желание каким-то образом выступить против российского империализма, выступить против центральной власти в Москве, сплотить вот этих людей и мотивировать, возможно, их к каким-то будущим политическим шагам, а также мотивировать, возможно, это касается чеченцев, это может касаться и северокавказцев в будущем, делать так, чтобы люди, которые не согласны с российской политикой в своих республиках, шли сражаться за свои идеалы, свои интересы в Украину на стороне украинской армии. И, естественно, тут есть и политический ракурс, есть тут какое-то воззвание и направление, например, там, международной общественности, что Украина обладает потенциалом к тому, чтобы каким-то образом, если не унифицировать, то сплотить представителей этнических меньшинств в самой Российской Федерации, которые не согласны с тем, что происходит на сегодняшний день. Надо иметь в виду, что как будет продолжаться вторжение российское в Украине, будут умирать десятки тысяч человек, включая очень многих представителей этнических меньшинств в самой Российской Федерации. Так что можно ожидать, что неприятие этого, протестное настроение в связи с этим будут усиливаться именно в рядах этнических меньшинств, которые, как мы видели, умирают больше, чем в центральных областях или из больших городов. Это все как бы создает почву какую-то, которой может ее воспользоваться, и это понятная вещь, это довольно рациональная вещь с точки зрения Киева.
Исходя из той ситуации, которая сегодня сложилась на фронте, что следует ожидать в ближайшее время?
Ну, есть как бы две возможности. Одна возможность, что россияне будут наступать по плану минимум в Донбассе, может, в Запорожье. Есть также возможность, которая не совсем рациональна с точки зрения как бы того, насколько российская армия к этому готова, наступать по всему периметру, включая области, где российская армия потерпела крах, например, со стороны Белоруссии на юг, в сторону Киева и так далее. Если какие-то остатки рационального мышления остались в верхах политических российских, я думаю, что наступление будет вестись в Донбассе, возможно, в запорожском направлении, хотя там это не так легко, судя по всему, потому что российских ресурсов мало на сегодняшний день, несмотря на разные мобилизации и так далее. Но если россияне не извлекли уроков, то можно ожидать наступления не полномасштабного, возможно, но какого-то частичного наступления также со стороны Киева для того, чтобы украинские войска каким-то образом были задержаны на периферийных направлениях удара. Но это бы означало, в принципе, что россияне, которые будут наступать, например, с севера на Киев, то они будут каким-то образом пожертвованы для того, чтобы россияне имели успех других направлений, в частности, в Донбассе. Я думаю, что до последнего момента очень сложно предугадывать действия российской армии, потому что все, вот иерархия решений в России, она зациклена на одном человеке, который может решить с минуты на минуту, каким образом будут наступать войска. Это все очень политизированное решение в России, оно все как бы зависит именно от одного человека. Стратегия, тактика, какие-то планы наступлений, план А, план Б, план С, это не котируется в российской армии, которая является армией авторитарного государства.
В студии радио «Свобода» Мейрбек Вачигаев. Гостями очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» были доктор наук, профессор Жан-Франсуа Ротель, профессор Оттавского и Карлтонского университета в Канаде, и Эмиль Аслан, профессор политологии факультета общественных наук Карлова университета в Праге. И мы говорили о войнах России в Чечне и в Украине. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами, рекомендуем работу наших гостей Жан-Франсуа Ротель и Эмиль Сулейманов «Идеальная борьба с повстанцами. Осмысление политики чеченизации Москвы» в журнале «Евразийские исследования» в 68-м номере за 2016 год.